Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, пятница, январь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Здесь все традиционно. Доброе утро, пишет Рогов. Доброе утро, пишет Адик. Газолиния, бодрого утра всем желает. И Адик предлагает поговорить за вирус. Так он написал, давайте за вирус. Вы имеете в виду, естественно, коронавирус. Я уже видел новость о том, что 10 городов частично закрыли из-за коронавируса. В Китае вспышка заболевания была зафиксирована в 11-миллионном городе Ухань. И, значит, в Ухане... Как в Рязани, так же в Ухане, на самом деле. Это интересно, мы вчера выясняли с коллегами, а оказалось, что вот примерно так, в Ухане. Значит, в Ухане 11 миллионов человек, он закрыт, и еще 9 городов закрыли, помимо того. При этом говорят, что, ну, вот по последним данным, где-то 650 человек я видел зараженных. Но как-то у меня начинают закрадываться некие сомнения относительно китайской статистики. Я по этому поводу провел голосование в своем телеграм-канале, на который, конечно же, все... хорошие люди обязательно должны подписаться, на мой взгляд. Но это мой взгляд, вы можете с ним быть не согласны. Телеграм-канал называется просто очень «Со вкусом Гудошников». Спокойно находите, подписывайтесь. И вот там, на этом ресурсе великолепном, 67% подписчиков, да, наверное, не радиослушателей, а подписчиков. Подписчиков сказали, что можно уже начинать сомневаться в правдивости статистики. 33% говорят еще рано. Ну, вот какое-то такое ощущение, видимо, у большинства проголосовавших, такое же, как у меня. Но сегодня вы, наверное, уже слышали, да, в анонсах, а может быть, вы пропустили анонсы. Сегодня в «Хорошем вопросе» у Насти Аношко будет специалист как раз-таки по коронавирусам, и вы при желании сможете задать ему свои вопросы, он вам ответит, что это такое, откуда берется, как с этим бороться, и если появляются какие-то... Ну, в общем, весь спектр вопросов, которые вас интересуют, вы можете адресовать Насте, а Настя будет адресовать гостю. Ну, как это у нас устроено? Все очень просто. В рамках того самого пресловутого нашего традиционного форума. У нас все время форум, мы все время разговариваем, поэтому, пожалуйста. Так, передайте привет придурку, который вчера на маршала Жукова агрессивно двигался на каршеринге с ребенком в машине. Идиотина безмозглая, о ребенке хоть подумай, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, а сколько раз вы видели автомобили, на которых вот наклейка ребенок в машине, и при этом они ездят так, как будто бы, ну, какой-то заезд, они там полпозишн хотят занять, да, там, на Формуле-1, квалификацию проходят. Сколько вы раз это видели? Эпидемии Эболы тоже пугали, пережили, пишет Денис. Да, пережили, но вот я видел какого-то китайского специалиста, он достаточно серьезный специалист, не какой-то дурачок там, да, а ученый действительно, он сказал, что, скорее всего, это вот конкретно этот коронавирус превзойдет по своему масштабу атипичную пневмонию, так называемую, тоже, помните, была такая пугалка. Ну, она для нас, вот, в общем-то, пугалка, а для них это реальность абсолютно. Небольшое ДТП с участием каршеринга из Москвы, не доезжая московского, пишет Денис. Ну, опять вот каршеринг, да? С каршерингом, конечно, беда. Я надеюсь, что каршеринг, я имею в виду все те компании, которые этим занимаются, они будут активнее блокировать людей, которые не умеют ездить на автомобиле и считают, что если им достался этот автомобиль, да, вот они в руки получили его, сели за руль, то обязательно надо показать какой-то рекорд скорости. Каршеринг не про рекорд скорости, каршеринг про поездку из точки А в точку Б для удобства человеческого. Так, 600 человек на 1,5 миллиарда, это совсем небольшая статистика, больше паники, пишет Максим Варнавский. А 600 ли там человек, Максим? Вот у меня какой вопрос-то возникает. А 600 ли на самом деле человек-то? Может, там больше? Да не обо всем, во-первых, знают сами власти Китая. Может быть, что-то не договаривают в связи с этим. Ну, кажется это странным, что 600 с чем-то там человек заболевших, и ты закрываешь 11 городов. И это не то, чтобы города из разряда там по 200 тысяч человек. Это большие города, реально большие, огромные города. Ну, по нашим меркам. По китайским-то, конечно, это все плевок. Ну, да, 11 миллионов. Ой, какая большая проблема, правильно? С другой стороны, ну, давайте, китайцев в 10 раз больше, соответственно, для них 11-миллионный город — это как для нас миллионный город. Представляете, у нас закроют город-миллионник какой-нибудь. Как мы на это отреагируем? Да мы с ума сойдем. Ну, представьте себе, возьмут и закроют город-миллионник. Самара у нас миллионник, вот возьмут и закроют Самару. Подъездные пути в Самару, все, закроют, все. Потому что там болеют. Ну, я думаю, это будет паника из паник. Поэтому, в принципе, конечно, когда мы говорим, 11 миллионов для Китая, это что это такое? Ну, в принципе, да. Но это примерно как для нас город-миллионник. А для нас город-миллионник, это очень серьезно. Не так-то у нас прям уж сильно много этих городов-миллионников вообще-то. Да? Так, по ходу нужно посылку с Алика отменять, пишет Кэнди Бум. Часто езжу на каршеринге, один раз был в аварии, въехали в меня. Не все шумахеры, пишет Алексей. Не все, я согласен с вами. Опять же, речь идет о единицах. Так же, как и с таксистами, которые в большинстве своем нормальные ребята и вполне себе спокойные, по правилам передвигаются по городским улицам. Но есть обязательно пара-тройка идиотов, которые считают, что они вот за рулем спортивного автомобиля, вероятно, и начинают, опять же, показывать чудеса управления этим автомобилем на дорогах общего пользования. Ну, тут главное не закипать в этот момент. Я имею в виду не в плане двигателя, а вот когда ты смотришь на это передвижение в шахматном порядке каком-то, да, в шашечном. Хочется, конечно, догнать, хочется, конечно, остановить, хочется, конечно, достать человека из машины, хочется, конечно, дать ему по роже. Потому что, ну что ты творишь, скотина? Да, но мы не можем этого сделать, это не в наших силах. Ну как, это в наших силах, но это противозаконно. Нам не хочется сидеть в тюрьме, и мы не хотим участвовать в каких-то конфликтах. Мы просто хотим с работы до дома доехать, из дома до работы, может быть, в торговый центр съездить. Мы не хотим участвовать в конфликтах, которые порождают невнятные люди. Мы хотим, чтобы просто этих невнятных людей на дороге не было. А для этого, я думаю, должны достаточно активно работать сотрудники ГИБДД. Ну а если речь идет о каршеринге или такси, да, элементарная вещь, я думаю, что можно было бы определенные контролирующие устройства и в такси, и в каршеринг установить, если их еще не установили. И этого было бы достаточно для того, чтобы определить, что человек недостоин находиться за рулем автомобиля. Ему лучше ходить пешком. Хотя, наверное, он и пешком всех будет локтями расталкивать, да? Ругаться со всем, что-то орать, дышать, рогать на всех кислой капустой. Ну или еще чем-то другим. Ну так полпотока придется перебить, пишет Евгений Подольский. Да неправда, Евгений, обратите внимание, правда, это единицы же вот дураков. Единицы дураков. Просто они настолько яркие дураки, что ты всегда на них обращаешь внимание. Ты на всех остальных не обращаешь внимания. Это как в метро. То же самое. Ну люди как люди. В большинстве своем 99%, да, нормальных людей. Ну вот есть, наверное, 1%, может быть даже меньше, может быть там 0,1 этого процента, да, которые обязательно толкаются, которые обязательно скандалят, вот, ну, все делают не так, встают рядом, ну, вышли с эскалатора, встали смотреть, ну, чуть их прямо вот чуть-чуть, но их достаточно для того, чтобы ваша душа уже воспылала каким-то огнем ярости, и вам бы хотелось этот праведный гнев как-то реализовать в физическом действии, но вы этого не делаете. В Китае муниципальное деление отличается от нашего. Условный пример Москва. Москва плюс Московская область. Только в Китае плотность населения в пригороде выше, чем в России, пишет Руслан Соколов. Да-да, понятно, Руслан, но дело-то в другом. Я просто в процентном соотношении дал 11 миллионов и миллион для того, чтобы понимать, что для Китая 11-миллионный город — это серьезно. А так получается, да, по площади вот этот Ухань, вот эта Ухань больше, чем Москва по площади. По населению меньше. Их немного, но они правильно расставлены, пишет Наталья. Это вы про дураков, правильно? Наталья, это правда. Вы мою тещу описали, пишет Антон. Держитесь, Антон. Я надеюсь, что любовь к жене и взаимное ваше вот такое доброе, теплое отношение друг к другу, оно как-то нивелирует вот этот момент недопонимания, как я понимаю, оно существует между вами и тещей. Потому что вы же, наверное, осуждаете тещу в этом смысле. Или вы не осуждаете? Не трожь купленную капусту, вы написали, наверное, ошиблись, да? Наверное, это опечатка. Нет, это вируса, это тренировка перед войной, учение, пишет 15-й. 15-й, обожаю всех конспирологов. Рано или поздно я брошу работу в новостных СМИ и перейду в конспирологические СМИ. В этом смысле я хочу передать привет телеканалу РЕН-ТВ. Ждите меня, когда-нибудь мы вместе с вами начнем находить инопланетян, искать золотой миллиард, тайное правительство. Ну и, естественно, тренировка перед войной тоже, это будет одна из наших основных тем. Кстати, именно в этот момент люди начнут мне верить. Именно в этот момент, когда я окончательно решу, что я им не скажу ни слова правды, они начнут мне верить. Как же еще? А потом я обязательно еще основаю какой-нибудь музей. И в этом музее я вам расскажу, что Россия — это от слова Ра, бог Ра, бог солнца, Россия. Поэтому россияне — это египтяне на самом деле. Египет — это Россия. А история переписана немцами. Как же мы не могли этого понять до сих пор? И вообще пирамиды построили русские. Все. Вот. И это русские, это тоже русские, потому что это русские, а русские, значит, появлялись на горизонте, говорили, это русские, поэтому. Спасибо большое Задорнову за то, что оставил в моей голове все эти потрясающие, наполненные смыслом вещи. Я хочу их хранить до конца своих дней и передавать из поколения в поколение. И так и буду на смертном одре своим правнукам говорить. И помните, это русские, вот что я скажу. Конечно, конечно. А ведь сейчас кто-то да поверит, пишет Юлия. Да не, да еще сейчас. Всегда все верят. Всегда. Всегда все верят дебильной информации. Всегда все верят в полный бред. Никто никогда не верит в правдивую, четкую, правильную, понятную информацию. Всегда. Понимаете? Вот показали видео из Сирии, где, значит, людей, местных жителей, поливают водой, чтобы смыть с них химическое оружие. И все-таки, о боже, их поливают водой, чтобы смыть с них химическое оружие. Был химический удар. Ага, конечно. Смыли водой химоружие. Как это интересно. Это вдохновляет по-настоящему. Особенно интересно это смотреть военным специалистам, которые знают, как все эти вегазы и прочее действуют на людей. Там не смоешь ничем, ты не успеешь смыть, ты просто упадешь и умрешь. Все. Все, больше ничего. Смывают водичку. Отлично, супер. Спасибо большое. Да, это то, что нам нужно. Да. И новичок в гречке. Да, вот. И новичок в гречке. Что-то Ярик перед Вавилоном хуже, чем обычно. Трэш, пишет Медведь. Доброе утро, пишет Юль. Спасибо, вам тоже доброе утро. Невероятно, но факт, пишет 99-й. Спасибо, это будет началом всех тем, которые я буду когда-нибудь поднимать, когда стану конспирологом. Невероятно, но факт. Немногие знают, еще есть одна фраза. От нас скрывали. Да, видео, запрещенное в интернете. Это вообще, вот эта формулировка, я считаю, должна служить показателем крайней какой-то степени разложения личности и психологической, психической, интеллектуальной деградации человека, когда он говорит «видео запрещенное в интернете». Кем и как можно это... Что запрещенное в интернете? Что это вообще? О чем разговор? Я не понимаю. Ужас какой. Видео, да, разговор запрещенный среди людей. Вот примерно так же можно сказать, да. Звуки запрещенные к произнесению. Да ладно. Невероятно, но факт. И запатентованный Игорем Прокопенко, пишет Родер. Черт побери, но мы же будем равняться на лучших из лучших, правильно? Поэтому возьмем и своруем. Невероятно, но факт. Ну вот в сериале «Чернобыль» смывали радиацию водой. Дегенераты, пишет Евгений Подольский. Ну, во-первых, когда произошла катастрофа в Чернобыле, не все, в общем-то, понимали, что там произошло. Во-вторых, смывали не то чтобы радиацию, а пыль. Пыль, которая на людей полетела, вот это вот все осадки, прочее, пыль, смывали водой. Да, но не очень-то это и помогало. Вот в этом смысле я бы хотел как-то вам доложить. Ну и все-таки воздействие радиации немножечко отличается от воздействия химического оружия. Вы можете, ну вот не знаю, у кого-нибудь, кто-нибудь на военной кафедре когда-нибудь бывал, может быть, вам показывали воздействие вегазов на животных, там, на кошечках испытывали это все, на собачках, на мышках. Ну, знаете, да? Все же опечалились только когда Рогозин таксу пытался утопить. Ну, так сказали. Рогозин таксу утопить хотел. Ну, а то, что до этого миллионы мышей, собак и кошек пустили под нож, взорвали, отравили газами, испытали на них радиацию, все что угодно с ними делали, понимаешь? Это заражали их специально, смотрели, как они будут умирать, как будет развиваться болезнь, правильно? Вивисекцию делали, то есть, что такое вивисекция, да? Это когда наживо препарируют. О, да! Доброе утро! Доброе утро! Наживо препарируют кошку. Доброе утро! Всем хорошего настроения! Пятница! Наговорит Москва. И мы продолжаем. Какие ужасы вы рассказываете, пишет Анастасия. Это ли ужасы, Анастасия? Ужасы — это то, что происходило в 10-м блоке «Аушвиц-1», когда то же самое делали еще и с людьми. Ужасы — это то, что делали японцы во время Второй мировой войны с плененными людьми. Как они над ними издевались. Воздействие жидкого азота. Что будет, если руку человека живого опустить в жидкий азот? Она расколется или нет, когда ты из жидкого азота ее достанешь? Давайте попробуем. Доставайте, пожалуйста, молоток. А что будет, если из двух близнецов сшить одного человека? Как вам такое? Вдоль? Можно попробовать, а можно поперек еще попробовать. А что будет, если взять и стерилизовать, например, женщину? А что будет, если поместить человека в холод? А что будет, если поместить человека в жару? А что будет, если заставить стоять человека постоянно? Постоянно стоять, вот что будет? А если ему не давать спать? Вообще, не давать спачек, не давать засунуть. А что же будет? О, интересно, вот какие были замечательные немецкие ученые. И такие же потрясающие были ученые и японские. Ну так, на всякий случай. Это про ужасы. А то вы прям за кошечку... А, и вивисекция на людях, это святое дело было там. То есть это было вообще нормально. Конечно, давайте. Препарировать на живую, естественно, без наркоза. Есть какой наркоз? Какое обезболивание? Это зачем? Иначе будет непонятно. Да? А давайте посмотрим, как будет, что будет с человеком, если его заразить малярией. И смотрим. А давайте посмотрим, что будет, если его заразить гепатитом. Пожалуйста. Угу. О, он умирает. Да, он умирает. Скорее убейте его и сожгите в печи. Все. Да, 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 такое было. Да, такое было. И это люди делали с людьми. Вот такие дела. Зато теперь мы знаем, что будет, пишет Борис. Да это было понятно вообще-то изначально. Потому что, Борис, смотрите, что будет, если вам выстрелить в голову? Мы знаем, что будет, если вам выстрелить в голову? Мы знаем. Стоит это проверить, видимо, да? Вот некоторым хотелось проверить. Я думаю, что... Да я не думаю, это понятно. Это просто садистские какие-то вещи, которые людям очень сильно хотелось реализовать. Ну, а они, видимо, так вот эстетствовали и под видом медицины какой-то там, развития здравоохранения это все подавали. Вот люди... По отношению к людям. Большая часть этих японских ученых после войны неплохо устроились в США. Да и немецкие ученые неплохо устроились в США. Да, Вернер фон Браун создал космическую программу американскую. Закрыли на этом весь вопрос. Давайте так вот. Вернер фон Браун. Все, говорим. И больше можно ничего не добавлять вообще, в принципе. Отряд 731 в Японии, это нелюди назывались, пишет Кузнецов. Правильно вы говорите. Правильно вы говорите. 731 отряд, именно о нем я и вел речь сейчас. Развилось в результате здравоохранения вообще-то. Ну да, конечно, Константин, да, безусловно. Если убивать людей разными изощренными способами, страшно развивается здравоохранение. Да. Фильм «Человек позади солнца» хороший на эту тему, пишет Саид. Спасибо большое, Саид. Я не видел, я посмотрю, поэтому не буду пока давать никаких оценок. А если в результате этих опытов найдется лекарство, которое спасет миллионы, пишет 11-й. Без проблем. Я предлагаю тогда вас, 11-й, завещать. На такие, не то что завещать, предлагаю вам пройти на эти великолепные испытания, на эти прекрасные, как же это называется, эксперименты, вот, чтобы спасти миллионы. Вы готовы, 11-й? Куда выезжать, пишите, пожалуйста, свой адрес. Я готов передать ваши пожелания всем тем, кто хотел бы ставить на вас эксперименты на живую. Я бы очень хотел, чтобы вы помогли нам всем выжить. Городу Ухань, китайскому, я хочу, чтобы вы помогли выжить. Давайте заразим вас коронавирусом и посмотрим, как вы будете умирать. Исходя из этого, мы вам как-нибудь поможем. Наверное. Ну, не вам, а китайцам. 11 миллионов китайцев, возможно, мы сможем вылечить. Благодаря вам. 11-й. Как? Куда ехать? Скажите быстрее. Почему вы не пишете адрес? Вот это утро, пишет 508-й. Настоящее позитивное утро. Что скрывать, друзья, это праздник. Еще одно доказательство, что война худшее зло, пишет Анастасия. Смотри, какая. Освободительная война. Великое добро. Освободительная война. Когда от таких подонков ты освобождаешь свою землю и землю других стран. Когда ты от этих подонков освобождаешь народы. Когда ты землю освобождаешь от всякой нечисти. Это великая война, и это правильная война. Потому что ты освобождаешь, жертвуя своей жизнью, видя, как умирают твои родственники, видя, как умирают твои друзья рядом с тобой, бывшие там в окопе или где-то еще, плечом к плечу с тобой стоявшими. Вот это великое дело, это героизм. Вот. И об этих героях, кстати, мы часто с вами говорим. И этих героев, кстати, сегодня пытаются оболгать. И, кстати, очень важно в этом смысле сказать, что вчера в Израиле, вы знаете, открыт памятник жертвам блокады Ленинграда. Я думаю, что это очень правильный, важный шаг. Правильный и важный шаг. Потому что это не должно быть забыто. Я что, в другом чате, пишет Макс? Нет, вы в этом чате, Макс. Я читаю всех, просто не всегда успеваю, поскольку очень много сообщений. Так война и эти опыты, как бы ни звучало цинично, помогли медицине сделать огромный скачок вперед. Ну вот, то есть есть люди, которые все-таки заблуждаются немножечко в этом отношении, да, и они считают, что такие вещи, они какой-то скачок вперед дают. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, доброе утро, Алексей, Ярослав, Химки.
Да.
Ну, смотрите, вот согласен с вами по последней реплике. Такое ощущение, что весна у нас чуть раньше наступила и началось у людей обострение, если они такой химию пишут.
Ну почему? Знаете, может быть, просто кто-то заблуждается в силу разных причин. Где-то кого-то не того прочитал, где-то кого-то не того послушал.
Я бы, Алексей, знаете, что хотел бы отметить? Вот сегодня меня очень сильно порадовало на ленте новостей, что США рассекретило...
ЦРУ по Бандере.
Да, по Бандере. Вот, может быть, теперь международному сообществу нужно посмотреть и в отношении Украины ввести санкции, например, за шествие Бандеры и всех вот этих вот утырков.
Вы знаете, в чем дело? Насколько мне известно, американцы, по сути, рассекретили этот документ чуть ли не 15 лет назад. Но только о нем сейчас стало... Ну, его выложили сейчас. То есть, понимаете, ну, да, гриф секретности?
Нет, это-то понятно, но может быть...
Это важно. То есть, американцы об этом знают очень давно.
Ну, об этом все и так давно, на самом деле.
Документы это другое.
А документы, да, вот теперь документы, есть от чего оттолкнуться, другое. На самом деле, может быть, сейчас же привлекают...
Ну, давайте я расскажу там, тогда всем остальным, о чем идет речь, чтобы... Вот вы в курсе, я в курсе, а, может быть, люди не знают. Давайте я расскажу сейчас. Спасибо. Да, спасибо вам большое. ЦРУ действительно выложило в открытый доступ более 300 страниц архивных документов как раз-таки о Степане Бандере. Тот самый герой украинский, в кавычках, конечно же. Мы прекрасно понимаем, что не весь украинский народ восхваляет Бандеру. Мы все понимаем. Это политика, есть определенная элита. Элита — это националистическая, никуда от этого не деться. Почему оправданная элита называется? Наверное, потому что она занимает определенные посты. Так вот, и, соответственно, есть там доклад 51-го года Степан Бандера и украинское государство в 41-м году. И там написано, цитата, 30 июня 41-го года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера, агентура кличка «Консул-2», провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. Ну, знаете, самое главное здесь вот. Украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера. Документ ЦРУ. Значит, внимание, прямо с того момента, с 30 июня 41 года, американцы в курсе, кто такой Степан Бандера. И они знают, что это фашист украинский и профессиональный агент Гитлера. Теперь, пожалуйста, хотелось бы услышать... Нет, на самом деле не хотелось бы. Но хотелось бы посмотреть мне на людей, которые здесь рассказывали или еще где-то рассказывали про то, что «Эх, вы ватники! Что ж вы орете про этого Бандеру? Глотку всю разорвали. Чего ж вы прям всех бандеровцами-то называете? Ну как вам? Значит, украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера, по словам американцев, в документах ЦРУ, национальный герой Украины. Как вам? Вот давайте. Бейте карту. Все, говорить больше не о чем вообще. Никаких больше диалогов по Бандере быть не может, в принципе, вообще никаких никогда. Все, бейте карту, давайте, доставайте, давайте. Ватник, ватник там, да? Давай, кричите мне, ватник! Ты ватник! Я ватник? Или вы придурки? Ха-ха-ха-ха-ха! Говорю я этим негодяям, которые оправдывали нациста, которые оправдывали фашиста. И это знали американцы! Знали американцы. 75 лет прошло с момента окончания войны. Это 41-го года документ. Сейчас новости. А 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в студии Гудошников. Алексей, который... Всем еще раз здравствуйте. Обзор печати. Значит, аргументы и факты. Давайте глядеть, как положено, что они у нас говорят. Убивали целыми семьями. Академик Петр Толочка. Или как я правильно ударяю? Об украинском национализме. Можете посмотреть. Бал фальсификаторов. Как Николай II и в Великой Отечественной побеждал. А, интересно, тоже кто-то говорит, что Николай II победил в Великой Отечественной. Концепцию к такую... Когда-то я, кстати, такую встречал. Что, мол, все было подготовлено в тот момент еще, и благодаря этому мы и победили. Ну, интересно, конечно, хотя там полвека разницы. Ладно, идем дальше. Можно посмотреть. Можно посмотреть это все в аргументах и фактах. Так, вечерняя, да, вечерняя Москва. Как-то утром вечерняя Москва. Странно. Ну ладно, давайте посмотрим. Ночь на 24 января в Москве стала самой холодной за текущую зиму, нам рассказывают. И мы это почувствовали на себе. Архивные фотографии блокадного Ленинграда появились в МЭШ. Можете посмотреть, это тоже интересно. Это все на вечерней Москве. Давайте посмотрим, о чем же пишет «Коммерсант». Но я думаю, что он пишет о визите президента в Израиль. Ну-ка, ну-ка. Блокада не отпускает. Как Владимир Путин зажег свечу памяти в Иерусалиме, пишет «Коммерсант». Ну, видите, я догадался. Ну, давайте посмотрим, о чем пишет «Новое». Наверное, то же самое. Так, Путин уже знает, кто преемник. Нет, смотрите, политолог Татьяна Становая о том, почему правительство и Конституцию меняют в такой спешке, кто такой Мишустин и как решился конфликт с Медведевым. Был конфликт с Медведевым? Ничего себе, ну можете посмотреть. Здесь о перестановках в правительстве все еще говорят, в новой их это больше интересует. Ну, может быть, это больше интересует и вас. 8.38, мы идем дальше. Земцов говорит, вечерняя Москва странный ресурс. А он добрый просто ресурс. Вот честно, я так смотрю, у них всегда так все хорошо. Это как раз, мне кажется, нравится тем слушателям, которые мне иногда звонят и говорят, Алексей. Я говорю, да. Что же вы делаете? Я говорю, что я делаю? Говорит, почему же столько вот этой всей чернухи какой-то, то убийство, то самолет? Говорите о чем-то хорошем. И вот я им всегда хочу сказать в ответ, да вы просто возьмите, дочитайте «Вечернюю Москву», там все хорошо и прекрасно. А у меня, ну, так вот бывает и такое, и сякое, потому что приходится идти по новостям, а когда идешь по новостям, ну, о чем... Что происходит, то ты и обсуждаешь. Примерно так, по-другому не получается уж, извините. Вы знаете, да, вчера много говорили по поводу визита президента в Израиль и вызвал заголовок. Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима. Большое недопонимание в определенной части русскоязычного интернета, так скажем. И я уж не буду называть по именам, но некоторые деятели этого самого Рунета, некоторые деятели Рунета... Ну, они, может, конечно, англоязычные тоже. Ну, короче говоря, они так в основном оппозиционные, сильно возмутились, а еще это Путина благодарят за, значит, вдруг, за освобождение Освенцима. Ну, так надо логику-то разъяснить в этом смысле, правильно? Потому что Может быть, не все понимают. Все очень просто, на самом деле. Прям до банального просто. Был Советский Союз. Советский Союз освободил Освенцим, кстати, как и всю, считай, Европу, от нацистов. И Россия — правопреемник Советского Союза. И когда, например, глава МИД Израиля благодарит главу российского государства, он, конечно же, в этом смысле благодарит его как человека, возглавляющего страну, правопреемницу Советского Союза. Все очень просто и элементарно. То есть, когда будет у нас там другой президент, другой глава государства, и он поедет на памятные мероприятия в Израиль, поблагодарят его. Это будет, например, я не знаю, через сколько это будет, когда это будет, ну, не знаю, пускай будет это там на 85-ю годовщину, может, на 80-ю, может быть, на 90-ю. Я думаю, что помнить мы об этом будем всегда, я надеюсь, о том, что происходило во времена Второй мировой войны. И будут благодарить следующего президента, и следующего, и императора потом будут благодарить нашего. А? Я сказал императора, но это правда. Так, понятно всем, пишет Фрегл. Да нет, вот есть люди, которым непонятно, вот понимаете. Я не хочу просто по именам, но за это, что сейчас по именам начну называть, вы скажете, ой, понятно, там ты на них накинулся. Вот я не пытаюсь накидываться на кого-то персонально и не пытаюсь ругать кого-то персонально. Я просто говорю, что я заметил этот факт, что людям непонятно. И я имею в виду, конечно же, не рядовых, так скажем, комментаторов в интернете. Я имею в виду достаточно видных политических в прошлом и в настоящем деятелей, ну и прочее, да, то вот они очень сильно возмутились, что именно Путина поблагодарили. Ну так будет другой президент, его будут благодарить. Какие, собственно, претензии, какие проблемы? Никакой проблемы в этом нет. Но вот они не понимают. Я надеюсь, что я вот здесь в каком-то смысле, ну не могу сказать по-дружески и не могу сказать по-товарищески, но максимально корректно, не растаптывая их самолюбие, этих людей, объяснил им, в чем же суть именно этого поздравления и такой формы поздравления. Вот именно в том, что я сказал. И больше никак по-другому. Хотелось бы, чтобы помимо Великой Отечественной войны у нас появилось что-то еще для гордости, современные достижения, пишет Фрегл. Фрегл, мы уже говорили на эту тему, и понимаете, в чем дело? Конечно же, по масштабу, я надеюсь, что у нас не появится ничего такого, сравнимого с Второй мировой войной. Почему? Потому что величие того или иного события, того или иного правителя, кстати, в том числе, зависит от одной вещи, на мой взгляд, от того, сколько людей отдали жизнь за то, чтобы там какое-то событие либо состоялось, либо не состоялось, государство какое-то появилось или, наоборот, оно не исчезло с лица земли. Ну, то есть цену, которую человечество заплатило за определенную идею. Вот цена нашего государства — это 27 миллионов жизней. Я надеюсь, что у нас никогда не будет ничего в истории подобного больше, чтобы нам приходилось платить такую цену. Мы заплатили ценой 27 миллионов жизней. Это нельзя даже фразу говорить «очень много». Нельзя говорить «невероятно много». Это 27 миллионов. Я ничего разъяснять дополнительно не буду. А по поводу того, чем можно гордиться сегодня, есть вещи, которыми можно сегодня гордиться. Почему вы считаете, что нельзя гордиться? Пожалуйста, вон Крымский мост, гордитесь сколько угодно. Можно гордиться новыми видами вооружений. Пожалуйста, вон сколько хотите, только и гордитесь. Можно гордиться мясом, вот этим вот, из которого мы сегодня едим. Это все брянское, по-моему, липецкое или какая. Ну, в общем, наше российское мясо, которого раньше такого не было, а сейчас оно есть под стейки. Хорошее же мясо производят. Ну, правда, хорошее мясо, что спорить-то. Я вот его ем с удовольствием. Хотя я пробовал и новозеландскую говядину, и австралийскую. Я думаю, что и вы пробовали, наверное. Вот не хуже у нас стали делать. Разве этим нельзя гордиться? Да, пожалуйста, гордитесь, это прекрасно. Это очень хорошо. Ну и много всяких разных вещей, просто мы об этом не задумываемся, понимаете? Если бы у нас была программа под названием «Чем мы гордимся», я, естественно, к ней бы готовился изо всех сил и искал, чем бы нам всем гордиться. Ну, я думаю, что много чем можно нам гордиться, на самом деле. Да? Экономикой можно гордиться, Громозека говорит. Если бы у нас можно было гордиться экономикой, у нас бы экономический блок в правительстве не поменяли бы. Давайте говорить откровенно, да? Нет, экономикой мы гордиться пока своей не можем, к сожалению, да? Это не китайская экономика, это не американская экономика, это не европейская экономика. Это пока наша такая вот экономика экономная. Современные россияне не имеют к победе никакого отношения, как современные немцы к фашизму. Пора перестать говорить, мы победили и можем повторить, пишет Георгий. Георгий не согласен с вами в корне. Современные россияне имеют непосредственное отношение к победе. Нужно всегда говорить, мы победили, а можем повторить, говорить нельзя. Просто потому, что это идиотская фраза, потому что не дай бог кому-то что-то подобное повторять. Вот. Ну, фразу «можем повторить» я не люблю, честно вам признаюсь. Но мы победили, да, конечно, мы победили. Конечно, мы победили. Потому что мы чувствуем эту связь поколений. Это очень хорошо, в этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего плохого. Вот и все. Мы говорим «мы». «Мы» имеется в виду, конечно же, наш народ. Наш народ победил. Мы победили. Да, как же мы не имеем никакого отношения? Мы имеем отношение. Мы храним память об этой победе. Мы чтим, да, заслуги и героизм наших дедушек, бабушек. Может быть, уже для кого-то там про дедушек и про бабушек. Вы понимаете, да? Мы чтим. И это наше дело, хранить память об этой победе. И, конечно же, это мы. А кто еще? Да, мы не ценой собственной жизни, да, это мы не можем сказать, что мы фронтовики, или мы там в тылу были где-то, нет, нам, слава богу, не выпало на нашу жизнь такое испытание страшное, пройти через этот ад на земле, да, но это мы, потому что когда я со своей бабушкой, например, сижу за столом, разговариваю, вот у меня только бабушка одна осталась из всех дедушек и бабушек, разговариваю, что же это? Она и я. Ну, конечно, это мы. Мы вместе. Как мы жили. Да, как было. Или когда моя бабушка рассказывает там про свою бабушку мне. Мы. Наша семья. А страна, что такое страна? Это большая семья. По сути, если бы не было между нами вот этой взаимосвязи какой-то и желания жить в одной стране, этой страны бы и не было тогда. Да? Вот не было бы никакой нашей страны, если бы мы все в один момент сказали бы, да нет, мы не будем вместе жить. Ее бы и не было. Ну вот как с Советским Союзом произошло, да? Ну вот произошло же, да? Республики определенные взяли, да отделились, не захотели жить с нами. Вот и все. Страной сложно гордиться, только если сам не делаешь ничего полезного для страны, пишет Алекс. Окей, это да. Оба моих деда воевали, и я никогда не забуду. Мы победили, пишет Елена. Вот, Елена, в этом смысле разделяю вашу позицию. Ценой дедушек и наших бабушек, Анатолий Миронов говорит. Конечно, конечно. Но это кто, они или мы? Конечно, это мы все вместе, да. Да, а как? Я по-другому не могу это никак. Мы, наша страна, мы. Как мы там разбили татаро-монголов? Ну, мы же разбили. Хотя мы, конечно же, никакого отношения не имеем к татаро-монголам. Никого мы не разбивали, и ничего такого не было, и, вот, и что-то подобное, да? Как мы шведам, там, Карлу XII дали по сусалам? Ну, это же не мы делали, правильно? Это какое мы отношение к этому имеем? Вы пытаетесь разорвать эту историческую связь, а я думаю, что эту историческую связь нужно не разрывать, а укреплять. Чтобы была некая, ну, если можно сказать, в широком смысле династийность, да, наследственность. Чтобы мы понимали, что следующее поколение, оно обязано во многом предыдущему поколению. Вот. И когда. Ну, и это должно действовать в обе стороны, между прочим. Ты не понял, что, может, это американец написал. Что американец написал? А, в смысле, сообщение, да? Вряд ли зачем американец, нет. Нам это надо вбить в память нашим детям, вот и будет наш вклад. Да вбивать ничего не надо, надо просто рассказать. Надо просто рассказать. И надо объяснить, что когда мы говорим там, твой дед погиб, надо объяснить, что деду-то было не то, чтобы там 60 или 70 лет. Дед-то был, например, твоего возраста. Там, 20 лет ему могло быть. Ему могло быть 16 лет. Такое тоже бывало, даже раньше там совершеннолетия шли люди на фронт. 18, 22, 24, 30, молодые мужчины, молодые, цвет нации, лучшие из лучших, самые отважные, самые смелые, самые красивые, понимаете, да, погибали. И как это? Это вот они были, мы никакого отношения к ним не имеем. Здрасте. Здрасте. Мой дед, который ушел на войну и не вернулся с этой войны, ну, мой прадед, и он вынужден был оставить, естественно, ну, вот то, что он был сам военнослужащий, он ушел на войну, и дочка с женой, естественно, остались, вот, и с сыном маленьким. Сын родился уже, когда его не было, он уже все, погиб. В этот момент, как оказалось потом, просто об этом не знали, дочку маленькую оставили, и бабушка моя, ныне покойная, я помню, как она мне рассказывала свои детские впечатления, она очень маленькая была, как она прощалась с отцом, который уходит на фронт, вот. Который ее никак иначе, а ее Лилия звали, вот, никак иначе, как Лилечка не называл, ну, то есть очень нежные отношения у них были, вот, и как бы она про него сказала: я никакого отношения к нему не имею. Что это значит, как ты никакого отношения не имеешь? Конечно, имеешь. А как вы наши потери объясните, исключая концлагеря, 20 миллионов против 4-5 миллионов немцев? Это как же надо коряво воевать, надо, не надо идеализировать кровавую победу, пишет инвестор Максим Долгих. Инвестор Максим Долгих, отвечаю вам, у вас, к сожалению, недостаточно внятная статистика. Посмотрите, пожалуйста, соотношение военных потерь Советского Союза и гитлеровской Германии. Приплюсуйте к гитлеровской Германии, естественно, страны-союзницы Германии, вот, потому что мы понимаем, что Объединенная Европа воевала с Советским Союзом в тот момент, очень уж много было коллаборационистов. Посмотрите, именно военные потери, они сопоставимые. Они сопоставимые. Именно военные. Дело в том, что мы мирным населением потеряли очень много. Почему? Ну, это вам ответ на один простой вопрос. Какая это была война со стороны гитлеровской Германии? Это была война на полное уничтожение. Тотальное. Истребление. Нас как народа. Геноцид. Понимаете, да? Такая была цель. Поэтому у нас такие потери. У нас же основные потери среди мирного населения. Почему? Ну, вы можете почитать в этом смысле многие исторические источники, как немцы вели себя по отношению к нашим людям, что они с ними делали, как выжигали там целыми деревнями, убивали, загоняли в сараи, уничтожали, ну, что только они не делали. В этом смысле вы можете также обратиться и к опыту еврейского народа и посмотреть, что с ними делали немцы. Геноцид. Уничтожение, возведение в ранг недочеловеков евреев, славян, цыган. Мы славяне, мы, более того, называли нас жидобольшевиками, как вы понимаете, да? Мы были ордой, недостойными жизни. Есть даже плакаты немецкие в этом смысле, вы можете посмотреть, когда Советский Союз, ну там, значит, три бравых воина, значит, из стран Оси, да, вот этой немецкой, нацистской, ну, вот, и со стороны Советского Союза, Советский Союз изображен как такой солдат, который ползет в сторону, значит, этих бравых воинов, они там со штыками стоят, и вот сейчас они его будут атаковать, у него в руках, по-моему, в зубах кинжал, он, естественно, выглядит как какой-то упырь, всемирное зло, и там, давай разобьем этих, там, гадину эту всякую, да, советскую. Ну, то есть, этот плакат можно найти, я, если уж прям сильно будет интересно, наверное, могу его опубликовать, но я не хочу такие вещи публиковать, в принципе, потому что я думаю, что, а вдруг кому-то еще и понравится, и кто-то скажет, ой, да, правильно говорят. То есть, конечно же, они изображали нас как некую орду, и они говорили «орды». Это, кстати, к слову о том, как сегодня некоторые политические лидеры украинские, я не имею в виду президента нынешнего украинского, но вы знаете, да, называют нас ордой. Это ведь заимствованная терминология. То есть вы можете посмотреть в обращении высокопоставленных нацистов, когда они обращались к своей, так скажем, армии, которую посылали на Восточный фронт. Для них это Восток, Восточный фронт, да? Как они обращались, как они нас называли? Вот когда нас называют ордой, имейте в виду, что это вещь заимствованная именно оттуда. То есть вот именно оттуда. Когда говорят иго, орда, это все, так скажем, результаты работы немецкой пропаганды, фашистской, нацистской пропаганды. Сегодня вот ее используют некоторые персонажи, абсолютно одиозные личности на Украине, что, конечно, прискорбно, потому что хотелось бы, чтобы им сразу затыкали рот этим тварям, но этого не происходит. Теперь хочется посмотреть на все страны Прибалтики и тех, кто кричит, что СССР была красной угрозой. Да-да-да, вот красная угроза. И аккуратно, и что верить документам, которые предоставляют мы, это ложь. Они все говорят, что всю правду всегда говорят США, и верить можно только им. Но тогда всем этим утыркам США сделали шах и мат, пишет Ярослав. Ну, в какой-то степени да. Но некоторые говорят, а посмотрите источник, на который ссылается, значит, ЦРУ. Ну да, мы понимаем, что они ссылаются в том числе и на советские издания, но, например, газеты, но... Ведь дело в том, что вот эти архивные документы о Степане Бандере, которые сегодня, так скажем, да, поступили в доступ, которые рассекречены ЦРУ, они ведь проходят под грифом, так скажем, да, под подписью «Рассекречено в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников». Поэтому здесь все равно шах и мат. Здесь все равно никуда ты не отвертишься, что бы ты ни делал. Все, это очевидно, что да... Все понимают. Посмотрите символику 75-летия Победы. Она выполнена в виде красных стрелок, символизирующих направление наступления. Заметьте, что стрелки направлены на запад, а на восток. То есть символика обозначает фашистское наступление, а не советский отпор. Посмотрите символику 75-летия Победы. Секунду. 75 лет Победы. Не видел. Символика. Ну, давайте посмотрим. Символика. Стрелки, да? Ну, надо обладать, конечно, наверное, очень большой фантазией, чтобы предположить, что эти стрелки символизируют как наступление нацистской Германии. Ну, может быть, не знаю. Пока мне так не кажется. Ну, хотя здесь даже накладывают карту на карту. Ну, не знаю. Может быть, конечно, такое можно найти. Опять же, вижу в этом конспирологию какую-то больше. С логотипом вышла лажа. Да, стрелки реально не туда, пишет Бурзумер. Ну, значит, это плохой логотип. Давайте на этом сойдемся. Это не очень хороший... Не, плохой логотип. Дизайнеры плохо поработали. Но это никак не умаляет победы, это никак не умаляет подвига наших людей. Это скорее говорит о том, что дизайнеры не очень хорошо разбираются в направлениях движения. Но а сколько раз мы уже видели с вами плакаты там, к 9 мая, где вместо Т-34 мы наблюдаем тигр или пантер, там, что-то такое. Когда вместо советского воина-освободителя, да, рабоче-крестьянской Красной Армии, мы вдруг видим фашистского захватчика и там подпись «С Днем Победы». Ну, мы это с вами видели уже десятки тысяч раз, мне кажется, если не сотни тысяч раз. Как к этому относиться? Я считаю, что, конечно же, к этому относиться надо неспокойно. Ну и в истерике впадать тоже не стоит. Просто этим людям лучше не заниматься подобной тематикой и лучше больше им подобных заказов на изготовление плакатов, изготовление символики не давать. Ну и такая вот элементарная вещь. Конкретно этим специалистам сказать, вы можете заниматься другим дизайном, может быть там метрополитена, может быть еще чего-то. Но, пожалуйста, давайте вы больше не будете заниматься сложными для вас вещами, потому что, вероятно, вы в истории очень плохо разбираетесь, да? И ленивые в этом плане ребята. Пусть украинцы прославляют кого угодно, это их дело, мы же славим упырей Ленина и Сталина, пишет Борис. Нет, это не их дело украинцев прославлять кого угодно, потому что был Нюрнбергский трибунал, потому что страны-союзницы постановили на этом трибунале и осудили тот самый нацизм, да, национал-социализм, потому что это военные преступники, потому что это люди, совершавшие геноцид, потому что Степан Бандера уничтожил несколько тысяч украинцев, несколько тысяч поляков, несколько тысяч русских, а может быть даже и больше, но вот ту официальную статистику, которую приводят в документах ЦРУ, вы можете уже теперь таки посмотреть. Да? Нет, не могут украинцы славить нацистских преступников. Нет, не могут. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов и почти 6 минут в Москве. Пятница, январь, день 24. И вот уже 6 минут. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 17-е, говорит, часы судного дня перевели. Да, да. Ужас. Мне интересно, а зарплату платят за это или нет? Или это какая-то общественная инициатива переводить эти часы судного дня? Много раз я пытался разобраться в том, что это такое, так и не понял. Есть какие-то часы, и на них все время переводят стрелку. Все ближе и ближе, ближе и ближе к судному дню. Интересно, это можно делать тысячелетиями. Алешка говорит, что за часы такие? Ну, рассказываю вам, Алёшка. Значит, есть некое такое место, где есть такие часы. Часы эти не совсем часы в нашем понимании. То есть они никакое время так, по сути-то, не отчитывают. Ну вот, исходя из того, что некоторые люди предполагают, что миру грозит, ну, что там, мировая война какая-то может разразиться на планете Земля. И из определенных неких ощущений своих мыслей и статистики, вероятно, которые они собирают, они иногда эту стрелку, значит, минутную двигают вот к судному дню. То есть вот вертикально она должна встать. И вот она то 2 минуты осталось до судного дня, то там раз назад отодвинули. Когда страны начали мириться, назад отодвинули. Когда страны начинают ссориться, они раз еще чуть-чуть ее двигают вперед. То есть то там 2 минуты остается, то 2-3. То раз 1.5 уже. Ага. Мы ближе. То есть это такие люди, которые, по сути, скажем, говорят там в каком-то смысле, основываясь на своих каких-то данных и эмоциях, естественно, тоже предупреждают нас, что мы близки к краю пропасти, и надо от этого края пропасти отходить. И это называется часы судного дня. Часы не часы, место не место. Ну, как-то да. Ну, это такая метафора, на самом деле. Вот эти часы судного дня — это такая большая метафора, которая должна нас заставить задуматься о том, а куда же мы все идем. А не в пропасть ли мы сейчас все канем за 3 секунды. В фильме «Хранители» все вокруг этих часов крутится, пишет Георгий. Пересмотрю фильм «Хранители», но, по-моему, он какой-то депрессивный немножко фильм. Но я помню, это один из чуть ли не первых фильмов по комиксам, которые я, в принципе, посмотрел. А кто подковывает всадников апокалипсиса? Тот же, кто и часы переводит, пишет Витя Цой. Смешно. Смешно. Интересно. Креативно. Ну, мы не про часы судного дня сейчас говорим, а про какие-то не настолько абстрактные вещи. Вы знаете, актер Тиль Швайгер. Помните актер Тиль Швайгер? Видели? «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки». Это Тиль Швайгер. Обвинил США в создании помех сближению России и Германии. Пришел на телешоу, значит, негодяй такой. Да, вот американцы сейчас говорят, паразит такой пришел, на телешоу для презентации своего фильма, но затронул и политические вопросы. Да, вот и молодец, и правильно, Тиль. Мы, Тиль — это мы, я, мы, Тиль. Неважно, демократ или республиканец, говорит Тиль, американцы всегда руководствовались одной максимой. Мы должны предотвратить сближение Германии и России. Вот так вот, цитирует Швайгера портал Watson. На слова артиста зрители отреагировали. Как вы думаете, чем? Улюлюканьем, думаете? Нет. Аплодисментами они отреагировали. Я серьезно говорю. И чтобы вам не показалось, что я какой-то слишком развеселый, и, может быть, я как-то сатирически об этом высказываюсь. Нет, я об этом не сатирически высказываюсь. Но я действительно, да, веселый. Почему я веселый? Потому что, когда кто-то говорит правду, это начинает радовать. Но нет ведь пророка в своем отечестве. Когда кто-то это говорит в России постоянно, да, о том, о Соединенных Штатах Америки, никто этому человеку не верит. Его, естественно, все люто, бешено ненавидят, потому что, да, он врет нам, скотина, просто там, значит, врагов нам наживает, надо жить в мире, зачем нам армия? Ну, вот какая-то такая логика. Ну, когда это уже говорит какой-нибудь, скажем, немец, какой-нибудь Тиль, какой-нибудь Швайгер, хороший, кстати, артист, мне он нравится, он хороший актер, это уже другое дело. Это уже другое дело. И да, и это абсолютная правда. Всегда Соединенные Штаты Америки, естественно, на протяжении своего существования вбивали этот клин, скажем, между серьезными большими европейскими державами. И сегодня мы прекрасно понимаем, что Германия — это великолепно отстроенное государство в смысле промышленности, которая там существует, тех технологий, которые немцы используют, которые они разрабатывают сами. Это прекрасное государство. Вот. И той культуры быта, которая у них существует. И сегодня есть Россия, издревле богатая своими природными ресурсами, возможностями, и многие специалисты говорят об одной очень простой, внятной вещи. Если бы вот эти вот технические возможности немецкие, да, соединить с российскими возможностями природными, это было бы что-то потрясающее и великолепное. Это было бы что-то, что давало бы небывалый рост экономики как в целом всей Европе, так, конечно же, России в частности. И Германии это бы сильно помогало. И в этом разрезе, конечно же, вспоминают сразу и «Северный поток-2». Но кому-то эти вещи очевидны, кому-то эти вещи не очевидны, но, естественно, политики это все понимают во всех странах, естественно, все люди, интересующиеся политикой, эту вещь знают на зубок, но когда, наконец-то, об этом начинают говорить люди, по сути, далекие от политики, артисты, мы понимаем, что это обсуждение, да, этот, так скажем, эта мысль, она выходит в широкие массы, это прекрасно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все немцы точно понимали это. Я хочу, чтобы все русские точно понимали это. Я не жду, что поляки это поймут. Они никогда ничего не поймут. Это же поляки. Они все-таки очень сильно на нас обижаются. Сколько ж можно обижаться? Но опять же, я думаю, что, наверное, простые поляки и понимают. А элита польская, ну, она всегда была такой, какой она была. Ну, вот. Им бы вот, хочется очень сильно сидеть в Кремле, но не получается столетиями это сделать. Ну, ладно. Всякое бывает. Мест силы им не хватало с ресурсами, а здесь сидит русский мужик и не пускает, пишет Юлия. Пускают, пожалуйста, приходите. Но приходите с добрым, с добрыми намерениями, с хорошими намерениями, которые помогут и нам, и Германии развиваться, которые помогут нашим народам жить богаче, да? Правильнее, мирные. Должны быть устремления. И в этом смысле я не думаю, что Россия это какая-то закрытая страна для всех, которая не пускает. Наоборот, мы же стремимся к прямой торговле с той же самой Германией. Мы не хотим, чтобы в этой торговле, да, в этом обмене финансовом, ресурсном присутствовали посредники, которые, очевидно, на этом хотят наживаться и наживались на этом многие годы. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы договор был прямой. Мы вам, вы нам. И чтобы не было между нами еще нескольких стран, которые говорили бы, а мы сейчас не пустим, а мы сейчас завернем, а вот нам поэтому давайте скидку. Вот это нам все не надо. Вот это ни нам, ни немцам. Нам не нужен этот шантаж постоянный в наших взаимоотношениях. Потому что, по сути, взаимодействие экономическое и не только между двумя серьезными большими странами все время находится под угрозой из-за других стран, не настолько серьезных, не настолько больших, не настолько значимых для мировой политики, да, и для планеты Земля в целом. Ну, просто потому, что у них уровень влияния не такой. Не потому, что там люди какие-то плохие живут. Уровень влияния другой, так исторически сложилось на данный момент. Вот. И чтобы это все не мешало нам. Зачем нам это нужно? Нам это не нужно. Это же, что ж, красавчик Тиль против России. Наоборот, он за Россию топит. Вы что, не обратили внимания? Он за Россию топит. Он против американцев, наконец. Да! Против американцев. Дал им жару. Наш немецкий парень. Молодец. Молодец. Но сегодня пятница, нет, чтобы гитарку взять, эфир сбацать. Да, ну, здрасте. 7373948. Все-таки утро. Чует, какая гитарка? Ну, просто нет гитарки, на самом деле. Так бы сбацал. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр, это Москва.
Да.
Вы очень интересно и правильно сказали, что нет пророка в своем отечестве.
Понятно. А вот это не... Ой, знаете, его. Это не я сказал.
Нет, нет, в данный момент.
Да, но, но вы знаете, знаете первоисточник?
Смотрите.
Знаете первоисточник?
К сожалению, нет, образован недостаточно.
Сейчас я вам помогу, и мы навсегда все вместе запомним. Первоисточник, знаете ли, очень простой, это Иисус Христос.
А,
Представляете, как? Поэтому я только поэтому говорю всегда, что очень полезно читать Библию. Очень полезно. Не потому, что я там пытаюсь всех окунуть в религию там и что-то, верования какие-то. Не хотите?
Ни в коем случае.
Да.
Смотрите, какой вопрос у меня. Вот у меня вот семейный пример. Да, у меня близкий родственник работал в России в химико-физической лаборатории, зав. Лаборатории.
Uh-huh.
Некоторое время назад переехал в США, занимается тем же самым совершенно. После вычета всех налогов и съема жилья, на руки у него остается в 4 раза больше денег, чем в России. И когда он мне пишет письма, что я в России не мог купить себе ту одежду, которую хотел, это человек с двумя высшими образованиями.
Ну, да.
Которую, там, те продукты, которые хотел. А теперь я по-настоящему счастлив.
А ему денег не хватало, что ли? Поэтому не мог купить?
Понятно. Его работа в России, там, условно говоря, была 70 тысяч.
Угу.
После всех вычетов в США у него остается 300 тысяч.
Прекрасно.
И вот для меня, мне кажется, вот для меня в данной ситуации, вот больше пророков не нужно. Я просто беру, как слушаю телевизор, там,
конечно,
слушаю радио.
В интернете читаете. Да.
А вот, да, личный пример, фактически, без обмана, он мне показывает, как бы, уровень и возможности государства вот прям на бумаге, на глазах.
Ну, вы говорите про деньги.
Но
вы же понимаете, что любой человек, который вам скажет, что мы живем богаче, чем в Америке, или даже сравнимо, он, конечно же, лжец, негодяй и подонок. Либо дурак.
Так, понимаете, в чем дело?
Это известно, да.
Возможность медицины. Медицина — это возможность долгой и более долгой и более счастливой жизни.
Ну, тут немножко вы не правы, именно потому что медицина — это такая вот слабая сторона Соединенных Штатов Америки, потому что вы знаете, если там ты без страховки, это большая проблема. То есть, как говорится, без бумажки ты букашка. Да.
Я имею в виду другое, что, условно говоря, с зарплатой 70 тысяч, не дай бог, если у человека онкология, он не сможет поехать на самую дорогую операцию в Израиле. А если
конечно,
в России не делается, а из Америки он сможет это сделать.
Наверное.
Если у него зарплата, вот что
если у него будет эта зарплата, да. Если он такой специалист, который вот пригодится, и там ему будут платить такую зарплату. Да, спасибо.
Спасибо.
Я понимаю, я с вами в этом смысле вообще не спорю. Это понятно. Но вы говорите, есть пророк в своем отечестве, нет пророка в своем отечестве. Понимаете, дело в чем? Вот я выйду и скажу, там, допустим, значит, в России жить там лучше, чем в Африке. И мне говорят, ой, там, не верю, например. Ну, условно, сильно условно. Не знаю, лучше, чем в Китае. Нет. А вот если китайцы это скажут, сразу поверят. Даже если это будет неправда. Ну, китайцы этого не скажут, естественно. Вот о чем разговор. Нет пророка в своем отечестве. Почему? Потому что ты, например, да, вот воспитываешься в определенной среде. Все видят, как ты растешь. И вот ты бегал там, сопливый какой-то там. Да, мальчуган, вдруг ты уже вырос, получил образование, работаешь, а для людей, которые видели, как ты рос, ты всегда будешь тем самым сопливым мальчуганом. Ну, это как когда родители ваши говорят вам, говорили вы, ну, для нас вы всегда дети. А дети — это все равно дети, это все равно немножечко ущербная позиция, потому что, ну да, дети, конечно, молодцы, но они же дети. Вот, это об этом разговор. А о том, что в Соединенных Штатах Америки лучше живут? Да, конечно, лучше живут. Конечно, кто спорит? Ну, смотрите, размер их экономики, посмотрите, размер нашей экономики. Но! Давайте определимся, почему так. Давайте определимся, как так сложилось. В какой момент, например, доллар стал резервной валютой основной. Давайте посмотрим, какие потери понесло наше государство во времена Второй мировой войны. Как ни странно, это очень важно, потому что мы сегодня живем в мире, сформированном итогами Второй мировой войны, по итогам Ялты и так далее. Да, вы это все прекрасно понимаете. То есть вот эта модель политическая, да, взаимодействие государств, она сформирована тогда. Кстати, вы, наверное, слышали, что в ООН приветствовали предложение президента России провести саммит постоянных членов Совбеза. Вот те самые постоянные члены Совбеза, это те страны, которые сформировали в определенный момент ту архитектуру политического взаимодействия, которая сегодня существует во всем мире. То есть мы живем вот с тогдашних времен в таком мире, в который сейчас есть. Да, какие-то моменты нарушались, безусловно. Но, тем не менее, пока другой архитектуры никакой не предложено. И обычно, к сожалению, эта архитектура возникает после страшных войн. И сегодня вопрос стоит так, как никогда. Нужно модернизировать эту структуру, да, для того, чтобы избежать вот этой страшной войны, чтобы люди, которые стоят возле часов судного дня, отодвинули стрелочку назад. То есть в этом основной смысл. А так, предыдущая архитектура вот этого взаимодействия, она была создана после, вы знаете, да, наполеоновского нашествия и нашей победы над Наполеоном в 1815 году, когда мы вдруг оказались во Франции. Вот. А потом, да, Вторая мировая война, по сути. По сути, Вторая мировая война. Так вот, и там можно посмотреть, какие итоги, кто сколько потерял, кто что получил, что сразу произошло после этого, почему появилась холодная война, для кого вдруг устроили два взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Хотя, по сути, было объективно понятно, что Япония, да, конечно, не так быстро, но капитулирует, это было ясно. Потому что, например, Квантунскую армию наша армия разнесла в пух и прах в Маньчжурии, это всем известно. Ну и так далее. Другой уровень подготовки был и качество армии, потому что мы только что сразили немцев, то есть что там нам японцы были в этом смысле, да, не такое они представляли страшную угрозу для нас. США живут лучше, видимо, поэтому у них опять появились городки Гувервилли, пишет Сергей Т. Ну, в принципе, если говорить об одноэтажной Америке и то, что, опять же, я видел, как живут там люди, я бы не сказал, что я испытал какой-то неимоверный восторг относительно того, как живут простые люди в Америке. Да, мы обычно просто говорим о тех, кто живет где-нибудь там, ну, работает, трудится, живет где-нибудь в Уолл-стрит, что-то подобное, в больших городах, зарабатывает огромные деньги. Но, опять же, мы можем посмотреть, сколько миллиардеров США и сколько не миллиардеров США. Мы можем определиться, опять же, сколько богатств сегодня сосредоточено в руках людей и какой процент этими богатствами владеет. Я не устаю говорить, что 1% населения планеты Земля владеет основными богатствами планеты Земля. И основной частью из этих богатств, этого 1%, владеет 1% от этого 1%. Сложная немножечко схема, но если вы один раз ее себе представите, в голове разложите, все будет понятно. «Техас, жуть!» — пишет Татьяна Писарева. Ну, не был в Техасе, не могу сказать, если только вот основываться на том, что я вижу в интернете. 20 лет достаточно для того, чтобы сделать в стране кардинальные изменения, пишет настоящий гражданин. Да, 20 лет достаточно для того, чтобы в стране сделать кардинальные изменения. Это было доказано Советским Союзом и восстановлением как раз-таки в годы до Великой Отечественной войны. Но если вы хотите за 20 лет изменить страну, то это требует неимоверных усилий, во-первых, и часто непопулярных мер, на которые сегодня, слава богу, не идет наше государство, я имею в виду, конечно же, наших политиков, потому что я, например, не очень хочу сейчас строить какой-нибудь БАМ, там, да, я не хочу участвовать в сборе урожая, я не хочу биться за урожай, мне это не нужно, я хочу просто переходить на работу, уходить домой, и у меня будет все хорошо, например, вот такое у меня есть желание. Я думаю, что вы тоже примерно, вы, наверное, не хотите участвовать за бесплатно в великих каких-то больших стройках, правильно? Вы хотите, чтобы Крымский мост был построен сам по себе, чтобы ну, там, специалисты построили и так далее. Дороги сами построились, все само сделалось. Урожай убрался, урожай посеялся, ну, это все. Без нас. Ну, вот в Советском Союзе в этом смысле людей привлекали довольно активно, студенты это все помнят, советские студенты, которые сейчас уже давно не студенты. Но и это я уже вам перечисляю какие-то вещи, которые, наверное, относятся ко второй половине 20 века, да, это уже поствоенный Советский Союз. А если говорить о предвоенном, там была и коллективизация, и индустриализация. В общем-то, опять же, я бы, как вот этот шурупчик, как винтик, как маленькая пылинка, не хотел бы попадать в такие великие изменения, где мои интересы как личности, как человека не учитывались бы вовсе. Где я был бы этой единицей, которую куда хотят, туда и бросят, что хотят отнимут, что хотят дадут. И все это определялось где-то там, в каких-то кабинетах, которые, в общем, были неизвестно где, и этих людей никто не видел в глаза никогда практически. А если когда-то видел в глаза, потом до конца жизни своим там внукам и правнукам рассказывал, что видел в глаза вот самого. Да? Вот этого я бы не хотел. Поэтому были два на пути развития Советского Союза. Вы знаете о них. Это был один жесткий достаточно, это сталинский, и он и был реализован. И второй — это бухаринский, мягкий. Считалось, что если бы мы по нему пошли, многие историографы об этом говорят, что нам бы не удалось даже победить в Великой Отечественной войне. Возможно, это правда, возможно, нет. Не знаю, история не имеет сослагательного наклонения. Но сегодня мы идем не таким радикальным путем развития, как, конечно же, шел Советский Союз. Вы это прекрасно понимаете. И поэтому, да, это развитие не может быть таким быстрым. Оно не может быть таким быстрым. Тоталитарное государство может быстро развиваться. Оно может развернуться за 20 лет легко. Почему нет? Ты просто уничтожаешь всех инакомыслящих, не обязательно даже уничтожаешь их, а направляешь их инакомыслие в нужное тебе русло. Например, ты думаешь иначе, ну, давай, иди на рудники куда-нибудь, на лес валить, например, как вариант. В тюрьме можешь посидеть, робу пошить какую-нибудь. Ну, мало ли, какие занятия можно придумать для инакомыслящих. Сегодня инакомыслящие в какой-то степени могут попадать под не то чтобы репрессии, а под определенное давление, потому что репрессиями это не назовешь. Но так, чтобы их прямо рассажали по тюрьмам всех и порастреливали инакомыслящих, такого нет. Для меня это абсолютно понятно, просто потому что у меня в семье есть два репрессированных человека. Это мой прадед и мой прапрадед. Я об этом говорю вслух, я не пытаюсь этого как-то скрывать. Мне за это нисколько не стыдно, потому что они были репрессированы под надуманным предлогом и надуманным обвинением, и после реабилитированы. Это абсолютная правда, и это всем известно. Значит, в моей семье я держал эти документы в руках. Вот, это все понятно. Поэтому я не хочу, чтобы меня репрессировали, я не хочу, чтобы меня заставляли делать то, чем я не хочу заниматься. Поэтому, да, я считаю, что медленный, аккуратный эволюционный путь развития лично для меня гораздо выгоднее. Все. Кто-то предпочитает революции, но вы видели революцию 90-х годов, это была контрреволюция, буржуазная по факту, и вы что-то читали о революции октябрьской, да, социалистической революции. Как вы видите, в любой из этих периодов вы можете посмотреть, первое, что происходит, страна откатывается назад, теряет определенные территории, потом она либо возвращает себе эти территории, либо не возвращает уже никогда. Так было в момент распада Российской империи, так было в момент распада Советского Союза. Мы, например, в момент распада Советского Союза потеряли абсолютно русский, всем известно, это Крым. Ну вот как вариант, просто вот вам говорю, мы абсолютно русский Крым потеряли. Почему? Ну, потому что были такие правители на тот момент, которым, видимо, этот вопрос казался непринципиальным. И вот представьте себе, русский человек просыпается, и они все вдруг в чужой стране. Все. Такие вот дела. Скоро заставят, инакомыслие сейчас подавляют активно, пишет Борис. Борис, ну, я слышал об этом, я видел это в интернете, я видел, как пишут об этом в интернете, я видел, как об этом делают стендап-выступления некоторые замечательные комики, да, в кавычках, хотя очень это не смешные почему-то выступления, как-то очень странно. Я думал, что если комик, то должно быть смешно, а нет, не смешно. Я видел. И именно то, что я это видел, доказывает мне, что это все лажа полная, потому что если бы было настоящее подавление инакомыслия, я бы никогда этого не увидел, не прочитал и прочее. Просто этого не было бы в таких масштабах. А сегодня ты заходишь в интернет, и перед тобой открываются какие-то грандиозные поля, наверное, как это можно назвать, какие-то масштабные океаны информации, какой угодно, и какая... Какого угодно сорта, да, вида, запаха и цвета. Чего хочешь. Все у тебя это есть. Сказать, что это подавление инакомыслия, ну, не знаю. Во власть Алексей захотел. Подлизать решил, пишет настоящий гражданин. Настоящий гражданин, отвечаю вам на ваш вопрос. Я не использую таких методов, не знаю, используете ли вы, но, вероятно, если вы подозреваете кого-то в использовании таких методов, вам приходилось оказываться в таких ситуациях. Захотел ли я во власть? Нет, я не захотел во власть, и я много раз об этом говорил. На мой взгляд, власть, первое, это ответственность. Ответственность и какое-то неимоверное количество негатива, на которое тебя, на тебя вливают люди, которым ты ничего даже плохого, например, не успел сделать. Для меня показательным был тот факт, когда переназначили на кабинет министров, что на следующий день, когда, по сути, был первый рабочий день этих людей, мне звонили люди в эфир и говорили, что «да они ничего не сделали». Конечно, они ничего не сделали, они первый день работают. То есть для меня это показательно. Хочу ли я быть в связи с этим министром? Нет, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу быть должным никому. А министр должен. Депутат должен. Правильно? Они все должны. А я ничего не должен. Вот что я вам должен? Ничего. Вообще ничего. Только новости. 9:30. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз, наверное, доброе утро, почему нет? Что хотел сказать? Вот мне говорят, так приди к Жириновскому и скажи, что ты мне должен, быстро вылетишь, пишет Константин. Ну, конечно, если приходить к высокопоставленным людям с мордой кирпичом и говорить, ты мне должен. Я говорю о статусе. Да, депутаты должны, потому что это их обязанность. Они должны работать с народом, это их обязанность, да. Они должны служить народу. Чиновники должны служить народу. Служат или нет, это другое дело. Но народ-то с них это требует. А с меня вот как народ может требовать? Никак. Вот какое у меня хорошее рабочее место. Вот как я счастлив от своей работы. Да, давайте посмотрим по обзору печати. Аргументы и факты. Насколько вырастут пенсии и подорожает ЖКХ? Что нас ждет в 2020 году? Заходите на их портал, да и читайте. Мало ли, что-то новое узнаете. Отметившая столетний юбилей москвичка рассказала о своей детской мечте. Это вечерняя Москва, как всегда, радует нас позитивом. Посмотрите, детская мечта столетней москвички. А вы говорите, экология плохая. Сто лет человек живет в Москве. Пожалуйста. Вот она и москвичка. Правильно? А вот кому меньше 100 лет, то меньше 100 лет в Москве живет, тот и не москвич вовсе. Блокада не отпускает, как Владимир Путин зажег свечу памяти в Иерусалиме. Очень важная тема, крайне важная тема. Это тема истории, и как сегодня эту историю пишут и переписывают. И я просто напомню на всякий случай, что в ООН приветствовали предложение президента провести саммит постоянных членов Совбеза. Там пока думают американцы и думают британцы. Французы с воодушевлением восприняли эту инициативу и хотят действительно участвовать и общаться именно в таком формате. Это прекрасно. 9:37, мы идем дальше. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Настоящий гражданин мне пишет, да нет, Алексей, конечно, вам хочется во власть, хотите, хотите, вы понаехавшие все такие. Ну да, начиная, в общем-то, наверное, с времен основания Москвы, все понаехавшие сначала основали город, потом рвались во власть. Да и что же там, Ульянов Ленин тоже ведь понаехавший. Тоже рвался во власть. Да и все правители. Ну что же, у нас москвич, наверное, был Сталин, правильно? Наверное, Сталин был москвич. А нет, не был москвичом. В общем, кем гордиться москвичам? Лужковым, если только. Да ладно это. Не обижайтесь, я, конечно, шучу. Были прекрасные люди-москвичи, и они себя великолепно проявляли, как настоящие государственники и люди, служившие своему отечеству верой и правдой. С этим никто даже спорить не будет. Но по поводу того, что я рвусь во власть, ну, вот правда не рвусь, ну, правда не надо мне. Вот я вам серьезно говорю. Мне вот, если вы меня спросите, что бы мне хотелось, да, как бы я видел там свое будущее, настоящее, как бы мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы со мной были мои единомышленники, люди, с которыми мне интересно говорить, интересно им что-то рассказывать, и они со мной бы делились своей информацией. Это первое. Второе, я бы хотел получать удовольствие от своей работы и еще и деньги, потому что это двойное счастье, когда тебе платят за то, что ты получаешь удовольствие. Это прекрасно. Вот. Получить удовольствие от работы с населением, я думаю, просто невозможно. Невозможно, вообще никак. Представьте, что вы чиновник, вы сидите в кабинете, у вас есть приемный день, и к вам приходят люди. Представьте себе. И они же к вам не приходят со словами: «Какой вы хороший чиновник! Как мы вас любим!» Эх! Просто пришел сказать вам спасибо за все то, что вы сделали. Да? Но не приходят же люди к Собянину и не говорят: «Ой, Сергей Семенович! Такая красивая стала Москва! Спасибо вам огромное, Сергей Семенович! Как мы вас любим! Какой прекрасный центр! Как чисто в Москве! Какой великолепный город! Абсолютно европейский! Мы были в Берлине, там грязюка. В Москве прекрасно. Спасибо большое. За парковки можно хоть наконец-то где-то припарковаться, а то в три ряда парковались. За новые дороги спасибо большое. За МЦК, за МЦД. Или как он там называется? Да, МЦД. За новые станции метро. Мы благодарим вам. Клонимся вам в ноги. Какое красивое оформление в Москве к Новому году. Специально для нас. Для хороших людей вы сделали. Ой, это так замечательно. А те доплаты, которые идут москвичам, а в других регионах их попросту нет. Спасибо большое, что они существуют. Спасибо большое, что 1,9 триллиона из 3 триллионов бюджета как раз-таки направляют на дотации различные москвичам. Ой, как же хорошо жить! Мы живем в таком прекрасном городе, мы так обласканы властью, что даже мы будем за вас голосовать вечно! Какой там? Что вы, что вы? Что? Понаехали, все испортили. Казни его! А, нет, подожди. Распни его! Распни! Чтобы понять, что такое работа с населением, надо почитать, опять же, Библию. Работа с населением была у прокуратора иудейского, знаете, Понтий Пилат. Он поработал с населением, говорит, короче, есть преступник, есть хороший человек, добрый, который вас исцелял, кормил, пропагандировал любовь и добро везде, изгнал торговцев из храма. Хороший человек. И негодяй, подлец, убийца, вор, насильник, ну, я не знаю, там, кто он еще был, ворава, дрянь какая-то, дрянь какая-то. Кого? Значит, мы будем казнить, друзья. Сегодня можно вот одного отпустить. Отпускай, подонка, казни святого! Вот это и есть пример работы с населением. Боже упаси! Я сейчас, причем, не богохульствую нисколько, я серьезно говорю. Меня от работы с населением. Пожалуйста. Убереги меня. Сохрани меня. От этих должностей, где ко мне могут предъявляться хоть какие-то претензии со стороны населения. И эти претензии, самое главное, будут правомерными, правомочными. Здесь предъявляйте претензии сколько хотите. Но мне нравится художник. Он слишком веселый. Он слишком, значит, невеселый. Уберите его туда, увольте его. Делайте, делайте, пишите свои доносы. Мы все прекрасно знаем. Еще со времен Довлатова, спасибо, он нам сказал про 3 миллиона доносов. Мы все знаем. Есть такие люди, у которых жизнь построена следующим образом. Они пишут доносы, стукачи. Они просто всех ненавидят и хотят, чтобы их соседа расстреляли. Ну, были такие люди. Кстати, благодаря таким людям и расстреляли моих родственников. Соседи, спасибо большое. Спасибо, соседушка, родной, любимый, дорогой. Спасибо тебе за все, что ты сделал для моей семьи. Молодец, молодец. Знаете, причина-то была какая? Причина была мощная. Килограмм пороха нашли у прапрадеда. И ружье. Все, диверсант. Ну, не охотник, диверсант.
И еще у него были только
потому что это доказательство работы на 3 разведки. Японскую, британскую и не помню еще какую. Внимание. Пасеки. Значит, или пасека. Короче, у него были пчелы. И он этими пчелами, значит, делал мед. Скотина.
А еще у него был велосипед!
А ни у кого не было. А у него был велосипед.
Да откуда у него велосипед?
Так ясно же откуда. Так ясно же откуда у него велосипед! Конечно. Отнять велосипед и поделить велосипед. Каждому. Одному колесо драть, другому руль, третьему сиденье. Вот и все. И счастье на земле тогда возникнет. Как заповедовал нам великий Шариков. Да? Вот. Заветами, которыми мы живем до сих пор. Отнять и поделить. Великий гуманитарный мыслитель Шариков. Из булгаковский, ну вы знаете, да? Вот. Собачье сердце. Вы представляете, какой это объем килограмм пороха? Ну, это много, ну окей, ну если ты охотник, что тебе? Ну, килограмм пороха у тебя купил, то он у тебя лежит, что тебе? Мне педаль, пишет деревенский парень. Вот, а деревенскому парню отдайте, пожалуйста, педаль от велосипеда. Пчелы, да-да-да, пчелы. Кончай истерику, пишет Владислав. Боже мой, Владислав, не ходите никогда, пожалуйста, в театр только. У меня одна просьба к вам, я молю вас, не ходите в театр. Знаете почему? Потому что посреди какого-нибудь выступления артиста, да, ну, постановки какой-нибудь, вы встанете и скажете: «Так, кончай истерику!» А там, например, «Быть или не быть?» Вот в чем вопрос. Кончай истерику, чё ты ноешь? Положи этот череп, дебил! Он мертвый, чё ты с ним разговариваешь? Он мертвый. Потрясающее, потрясающее восприятие действительности. уникальный интеллектуальный ресурс, задействовал сегодня Владислав в нашей программе. Да? Плоды его интеллектуального труда выразились в этом сообщении, возможно, многолетнего. Давайте цените это, пожалуйста. Ведь он уподобился в этом смысле ребенку, который кричит красной шапочке, стоящей на сцене. «Там волк! Там волк!» А красная шапочка говорит ему: «Где? Где? Там! Там! Какой волк? Не вижу! Сзади стоит!» Он думает, что я в истерике. Да не приведи Господь видеть вам истерику Гудошникова, бессмысленную и беспощадную. Вы ее ни разу и не видели вообще-то. Да? Чёрта лысого деревенскому парню, пишет Алексей Морозов. Зажиточный был дед. Ну как дед, прапрадед. Очень зажиточный. Но вы же не в театре, пишет Ольга Ку. А где я? Вообще-то у меня радиоспектакль каждый день. Нет, вы не знали? Это радиоспектакль. Это внимание. И вам еще говорил об этом великий гуманитарный мыслитель современности Сергей Доренко. Это шоу. А как вы хотите? А как вы хотите? И вы приходите в мой театр, одного актера, где есть интерактив. Я как, помните, был такой Ян Арлазоров, он выходил и разговаривал с людьми там, да? Вот такой есть еще интерактивчик какой-то. Вы приходите и говорите: хорош ты че? Давай спокойно сядем, поговорим. Я говорю: подождите, у меня выступление. Я сейчас не могу. Давайте я выйду со сцены, и потом мы с вами поговорим. Нет, хорош, ты че? Что-то это не то. Давай что-нибудь пролетарское. Наше, да? Да? А тому, кто писал донос, сиденье без сидушки, пишет монтёр Мечников. Ну, мне это нравится, ваше выступление, пишет Ольга Ку. Ну и прекрасно, Ольга Ку. Я не понимаю одного. Никита Сергеевич Михалков. Значит, аристократ, между прочим, не какой-то вшивый интеллигент, а аристократ. Но неужели он не видит? Неужели он не слышит? Ведь имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, имеющий камеру да снимет. Ну что же такое? Ну почему? Почему этот мир так несправедлив, так суров? Почему только наш слушатель Гурген понимает, а все остальные не понимают? Непризнанный актер. Гений современности. Ладно, пошли дальше. Шариков гораздо порядочнее вивисектора Преображенского, пишет Ильич. Да, Преображенский-то у Булгакова не такой совершенно, как в фильме в советском. Это в фильме советском он такой приятный человек. Ну, обаяние самого актера породило такую любовь к этому образу. Так-то там тоже образ мало не покажется. Вообще, конечно, по-хорошему, Булгаков, на то он и великий писатель, он раздает всем. Всем вообще. Всем. Он видит все. Он не однобок. Он не однобок, как, например, некоторые сегодня, да, там, скажем так, люди провластные сильно. Он не однобок, как оппозиционеры, которые даже там, где очевидная какая-то происходит муть, если эта муть им в кассу, то нормально. Нормально. Сукин сын, но свой, и поэтому мы об этом не скажем. Мы даже будем утверждать, что Pussy Riot — это панк-группа. Мы даже будем утверждать. Мы даже можем утверждать, что стендап-комик, выступление которого не содержит ни одной шутки, это стендап-комик. Реально. Абсолютно. Для нас это не проблема. То есть понимаете, да, о чем речь? Понимаете, о чем речь? Речь о том, что великие писатели, великие мыслители, они, конечно же, всегда парили над ситуацией. Они всегда были выше ситуации. Они всегда были выше дрязг. Они видели и тех, и других. И говорили и о тех, и о других. Все. Потому что они видели масштаб, они видели картину полностью. Остальные не видели. Ну, что поделать. Когда спектакль про перехватчика, пишет Дэнди. Молю вас, возьмите Гургена на работу, пишет Артем. Артем, я не могу никого брать на работу и увольнять с работы. У меня нет таких полномочий. Понимаете, в чем дело? Брать на работу и, так скажем, прощаться с людьми может только главный редактор. Это его обязанность, это его работа, это его право. А я что? А я могу лишь либо работать, либо не работать. Вот у меня два варианта сам. Все, очень просто. Так этот стендап-комик уехал из страны, он глубоко больной человек на всю голову, пишет Евгений. Какой стендап-комик? Я в целом просто про стендап-комиков сейчас говорю. Какой-то конкретный стендап-комик? Да ладно, шучу, придуряюсь, я знаю, о чем вы говорите. Я просто посмотрел все его выступления, мне показалось, что это какое-то уныние. Вот. Гурген не пропагандист, его не возьмут, пишет харьковчанин. Гурген не пропагандист, его не возьмут. А если возьмут, соответственно, вы скажете, что он пропагандист. Вот и все. Вот такое мастерство навешивания ярлыков. Да? Все мы им обладаем. Этот дурак, этот пропагандист, этот... значит, что там, как вы говорите? Не, не буду такие даже фразы говорить. Там, что-то делает языком. Там, ну, вы знаете, да? Не буду такие фразы говорить. А это то, а это все. Оно очень удобно и хорошо. Я, кстати, когда сам слушаю радио, например, сидя в машине, тоже, вот знаете, у меня выводы такие резкие рождаются, быстрые. Понятные. Всегда кажется, что человек, который говорит что-то, он говорит какую-то чушь. А вот я бы сейчас совсем другие вещи сказал. Какие-то очень важные. Ну, видимо, такие определяющие, понимаете? Дайте мне минуту на радио. Я сейчас скажу определяющие вещи. Я сейчас человечеству расскажу, как правильно. Все остальные-то не могут. Евгений мне задал вопрос... заранее ли я пишу тексты, или это все экспромт. Евгений, отвечу вам откровенно, без всякой иронии, сарказма. У меня даже листочка перед собой ни единого нет. Абсолютный экспромт, Евгений. Все это пишется здесь с вами, благодаря вам и для вас. Поэтому, если вы хотите поддержать одного обделенного вниманием артиста, подпишитесь на его телеграм-канал, который называется «Гудошников». Он будет вам благодарен. Что может быть слаще для артиста, чем внимание его благодарной публики? Ничего. Никаких денег это не стоит. Внимание и любовь благодарной публики. Аплодисменты, понимаете? Аплодисменты. Публика ждет. Будь смелее, акробат. Я вчера начинал петь, сегодня допою. Над смертью... Нет. Со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Все за... Нет, все замирают. Или все замирают. Все замирают. Нет, все замирает. Все замирает, и все смолкают. Или все смолкает вокруг. Все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут. Скажут с улыбкой... Храбрый шут. Ну, знаете, да, это все? Он сбегает из Кащенко в эфир, а потом обратно, чтобы не спалить отсутствие. Пишет Фритюр про меня. Спасибо большое, Фритюр. Постерегите мою койку. Вам без меня одиноко. Мой друг по палате. Я грею ее, говорит Фритюр. Молодец. А можно заказывать свою музыку? Можно, но не здесь. Можно, полно таких мест, где это можно сделать, но не здесь. Так, хватит уже, это значит, придуриваться. Хватит придуриваться, дорогие друзья. Потому что много у нас еще важных вещей для обсуждения и всего 6 минут времени. Так, я хотел вам сказать сегодня про одного гражданина России, который признал свои преступления в кибер всякой истории. Ему грозит теперь 80 лет заключения. Ну, в принципе, скоро выйдет. Да, сейчас я найду вам. Гражданин России Алексей Бурков, мы, кстати, о нем как-то говорили, признал себя виновным в американском суде. За киберпреступление ему грозит до 80 лет тюрьмы. Может, поменьше. Сейчас. Надо сбить до 60, да? Совершенно другая история будет. Прокурор считает, что Бурков нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов Соединенным Штатам Америки. И пока я не вижу, чтобы за этого Буркова кто-то из наших вступался. Вот, может быть, я это пропустил, а может быть, действительно никто не вступается. Если вообще не вступается, то я прихожу к одной мысли. Наверное, есть за что обвинять. Ну, вот я так предполагаю. Если и дальше никто не будет врубаться за Буркова, то, наверное, я приду еще к одной мысли. Помимо того, что его есть за что обвинить, еще вторая мысль. У нас не врубаются, когда есть за что обвинить. Ну, то есть вот такая примерная история. А? То есть, когда врубаются за кого-то, значит, обвинения, скорее всего, надуманные. Действительно.
То есть в этом смысле у нас, вероятно, такая честная позиция. А если врубится, то значит, наверное, не за что обвинять его. Но зачем он тогда признал себя виновным? Что с ним делают эти американцы? Как они его пытают? Что они с него убивают? Не понимаю. В телеге два поста вчера, один сегодня. Немного нам благодарности, пишет Руслан Соколов. Руслан, я могу делать несколько постов. Могу даже нанять редактора, как это сделали знаменитые журналисты, которые будут просто постить вам информационную ленту. Просто вот срочные новости, например, там, и Тартас, РИА Новости, Интерфакс, да. Просто постить вам будут. Вам оно надо сильно, правда? Нет. Я выделяю те вещи, которые, как мне кажется, нужно выделить специально для вас. Понимаете? Выделить. Мы вместе над этим рассуждаем, находясь в разных точках планеты. Да, конечно, я мыслю глобально, в разных точках планеты. В Германии, в США, в Канаде. Мне пишут люди. Пишут, заткнись, шучу. Они пишут, спасибо, там, Алексей, мол, из разных стран. И все, понимаете, все это я делаю для них, для вас. Да. Вот вы для меня что сделали? Вот что вы для меня сделали? Вот подписались, вот все, больше ничего. Но этого достаточно. Видите, какая кроха? Не нужно кричать, убиваться, читать какие-то плохие смс-ки про себя, правильно? Вы представляете, вы сейчас пришли сюда, встали, начали бы говорить, и вам бы тут начали бы что-нибудь плохое про вас писать. Мы бы расстроились, вот, еще что-то такое. Я уже привык, я уже толстокожий, меня уже этим не возьмешь, все, не проймешь. Поэтому вам не нужно на себя это брать, а мне вот нужно, что там, кроха. Просто спасибо. Ну и спасибо от людей не слышишь. Только ты, не знаю, то ли спасибо хочешь сказать человек, то ли что. Да. А у нас из страны выводится ежегодно 100-200 миллиардов долларов и ничего, пишет Владимир. Владимир, это ужасно, во-первых, а не ничего. Но я, правда, не видел, чтобы прям 100 или 200. Я видел суммы большие очень, да. Я видел и 50, и что-то такое. Это ужасно. Но кто выводит эти деньги? Не я же вывожу эти деньги. Понятно, что эти деньги выводят так называемые предприниматели, да. Некоторые их называют олигархи, бизнесмены. Почему они выводят? Да, ясное дело. Заработали не праведным путем, так скажем. И выводят, чтобы не отняли. А почему у них могут отнять? Ну, потому что завтра здесь могут начать спрашивать. Сказать, подожди, а откуда? Секунду, откуда? И все. А ниоткуда, ничего нет. И меня нет. И улетел. Все. Не знаю, пошутил где-нибудь, украл где-нибудь, а потом быстренько свалил, а дальше типа наслаждаешься жизнью. Но не тут-то было. В итоге все равно будешь писать письмо, можно я вернусь в Россию и все такое. Тоже ведь история из жизни, между прочим. Помните, да, про Бориса Березовского? Без всяких вот сейчас приколов. Писал ведь письмо. Хотел ведь вернуться в Россию. Не успел. А жизнь как закончилась? Не так, как наверное, он думал, она закончится. Вот так вот. А вот в США за 20 миллионов 80 лет, пишет Владимир. Конечно, он кибервойну устроил там какую-то якобы. Вот. Так, значит, ну ты, Мари, спасибо большое, Александр. Я хочу еще раз вам сказать одну вещь, важную. Какую? Коронавирус, вы знаете, да? В Китае распространяется, и уже там в других странах его находят, на границах с Россией его находят. Все очень серьезно. В Китае закрыто несколько городов уже. Один из этих городов, где это все началось, называется Ухань. Там 11 миллионов жителей. Вот. В процентном соотношении это примерно как для нас город-миллионник, сегодня мы выяснили с вами. И к чему я это говорю? Сейчас будет программа «Хороший вопрос». Там будет Настя Аношко, и у нее будет гость, который вам сможет предметно ответить на ваши вопросы. Потому что, давайте говорить честно, мы ни черта не понимаем в этих ваших коронавирусах. Правильно? Что там с ними происходит? Куда они? Как они? Что с ними делать? Поэтому давайте эти вопросы свои задавайте. Я и сам послушаю, потому что мне интересно, во что это все может вылиться для всего мира. Все очень серьезно и страшно. А я с вами прощаюсь до понедельника, потому что сегодня пятница. Хороших вам выходных и да пребудет с вами сила!